«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В течение последних нескольких суток вновь в центре общественного внимания оказалась судьба украинской военнопленной Надежды Савченко. Следственный комитет предъявил ей, изменил, вернее, ей обвинение, и теперь она уже обвиняется как соучастник убийства российских журналистов Корнелюка и Волошина. А также чуть изменился ее и правовой статус, и, может быть, даже формат грядущего суда над ней. Обо всем этом мы поговорим сегодня с ее адвокатом Марком Фегером. Добрый вечер, Марк.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, в чем главная суть перемен, произошедших вот в процессе по делу Савченко?
Ну, это произошло неожиданно, потому что это изменение состава обвинения появилось на сайте Следкома, прокомментированное, соответственно, Маркиным, как это обычно бывает. Вдруг куда-то исчезло, значит, обвинение в пособничестве, в убийстве двух и более лиц. Возник прямой состав части 2 статьи 105 умышленного убийства, по которому, как предполагается, Савченко не просто способствовала убийству, а была его непосредственным соучастником по сговору группы лиц и так далее. Дело в том, что это, видимо, отражено в обвинительном заключении, которое подготовило следствие и передало для утверждения в Генеральную прокуратуру. Для того, чтобы, конечно, полноценно разобраться, как это произошло, нужно перед собой видеть это обвинительное заключение, но увидим мы его только после утверждения и передачи, соответственно, обвиняемой ее адвокатам. Это произойдет, я думаю, очень скоро, хотя по УПК у прокуратуры есть 30 дней на утверждение обвинительного заключения, но я определенно могу сказать, что следствие, суд, Кремль торопится, и все произойдет гораздо быстрее.
Напомните историю ее пленения.
Ну, все очень просто. 17 июня 2014 года Надежда Савченко в районе поселка Стукалово, Балка, попала в плен в руки сепаратистов из батальона «Заря». В результате боевых действий была ранена осколочным ранением, проникающим в предплечье, не опасным для жизни. С оружием в руках была взята в плен с отличительными знаками в камуфляжной форме. Будучи старшим офицером Вооруженных сил Украины, находилась в составе парамилитарного образования батальона «Айдар». 17 же июня в этот день было несколько боев. Существенным было боестолкновение как раз в районе Стукаловой Балки. Погибли несколько военнослужащих батальона «Айдар». И в этот день были убийства и расстрелы военнослужащих. Но Савченко удалось выжить в этот день. Она оказалась в плену с некоторыми другими комбатантами батальона «Айдар». И тем не менее, несмотря на то, что некоторых из них тут же практически достаточно быстро обменяли, 23 июня Савченко была передана с рук на руки, перевезена через границу российским спецслужбам от сепаратистов батальона «Заря». Руководил этой операцией Игорь Плотницкий, ныне руководитель непризнанной республики ЛНР. И таким образом, 23 июня она оказалась на территории Воронежской области в гостинице «Евро», где находилась до 30 июня под охраной сотрудников ФСБ. 30 июня под охраной, и дальше была значит, направлена в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, одновременно избрали статус подозреваемой по УПК, да, значит, в том, что она виновна в убийстве журналиста Волошина и Корнелюка. Через 10 дней, в соответствии с УПК, ей уже предъявили обвинение, так называемое ППО. И, собственно, обвинение так и звучало изначально, что она была пособником по части 5 статьи 33, части 2 статьи 105 в убийстве двух и более лиц. Они граждане России, в соответствии с статьей 12 Уголовного кодекса. Ее, в принципе, могли процессуально привлечь к уголовной ответственности, поскольку объектом посягательства были российские граждане. При том, что защита, а я вступил в дело, ко мне обратилось Министерство иностранных дел 11 июля, только после, значит, момента, через два дня, как мы узнали, что она находится на территории России, я вступил в дело, было ясно практически, что она невиновна, во-первых, потому что ее доставили известным способом, фактически совершив преступление по статье 126 Уголовного кодекса «Похищение человека», что уже, прямо говоря, не свидетельствовало о том, что следствие будет объективным. Ну и, собственно, достаточно быстро выяснилось, что журналисты погибли в результате просто драматического боестолкновения, взаимного обстрела. Это случайная гибель.
А как она стала депутатом Верховной Рады?
Все очень просто. В момент выборов, начала выборов в Верховную Раду Украины, это уже была осень 2014 года, к ней письменно обращались ряд организаций украинских с тем, чтобы она возглавила или вошла в списки этих организаций. Ну, в частности, например, Объединение «Свобода». такое, сейчас уж, наверное, не знаю, наверное, не знают, Тигнибока было такое объединение. Но вот она сочла возможным, начав переговоры с Батьковщиной, возглавить именно это объединение, потому что, ну, оно и такое либерально-патриотическое, близкое ей по взглядам. Может быть, какую-то роль сыграло, что Тимошенко, сама женщина, находилась в таких же обстоятельствах, преследуемая политически. В общем, Савченко возглавил список и, как известно, прошла Верховную Раду Украины, став ее депутатом.
Да, значит, она в какой фракции?
Батьковщина.
Давайте тогда возьмем сейчас нашу компанию, еще одного эксперта, депутата фракции Батьковщина Алексея Рябчина. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер всем слушателям.
Да, расскажите, пожалуйста, историю избрания Надежды Савченко депутатом Верховной Рады.
Ну, я могу сказать, что для меня история избрания Надежды Савченко депутатом была также сюрпризом, потому что, не знаю, насколько известно для российской аудитории, я и моя коллега Алена Шкрум, я номер 9 в списке Батьковщины, Алена номер 5, мы прошли такой конкурс, по фракции Батьковщина объявила набор людей, которые с западным образованием, которые с активной гражданской позицией, мы прошли много собеседований, точно так же мы будем удивлены своими высокими номерами в списках, и когда я сидел на партийном съезде, и когда объявили, что первый номер нашего списка Батьковщины – это Надежда Савченко, ну, я был, не скажу, что удивлен, а я был приятно удивлен, потому что еще работая, как так, в прошлой жизни корреспондентом Washington Post, я освещал как раз дело Надежды Савченко, и мы с Washington Post были одними из первых, которые это дело так продвинули по всему миру, написав о ней статью, проинтервьюировав ряд людей. И я посчитал это каким-то знаком свыше, и для себя в том числе, и с тех пор для меня дело чести, и даже не дело партийной чести или фракционной дисциплины, а дело чести, потому что я начал заниматься вопросом Надежды Савченко еще до того, как я пришел в политику.
А как она стала депутатом Европарламента?
Это была действительно стратегия, как один из вариантов, вытащить ее из российского заточения, потому что, приобретая иммунитет Парламентского совета Ассамблеи Европы, она автоматически освобождается от всех преследований, что уже было неоднократно доказано командой адвокатов, и я присутствовал при этих судебных заседаниях в России, где просто уже секретные документы оттуда были переданы, подтверждающие ее иммунитет, подтверждающие исторически те коллеги ее, по несчастью, из Италии там, или из Молдовы, которые были в подобных же ситуациях, и они точно так же были освобождены. Но, как мы видим, для России, когда ей выгодно, международные законы ей не писаны. Но когда выгодно, мы апеллируем ко всем международным организациям. И здесь, конечно, наш расчет был помочь Надежде освободиться и представлять Украину в Совете Европы и в том числе Верховной Раде.
А напомните, Алексей, историю ее борьбы за свою свободу, историю ее голодовок.
Если честно, мне даже не хочется вспоминать эту трагическую историю, когда мы в каждый день в Верховной Раде, заседая, меняли цифры на баннере, который день она голодает, и для нас это было просто нереальные вещи какие-то. Я помню, когда Юлия Тимошенко говорила, когда она голодала, когда у нее была голодовка, что на 25-й день, если ты действительно голодаешь по правде, то у тебя, ну, ты просто не можешь уже дальше без, ну, это настолько тяжело. И мужество Надежды Савченко, которая, да, там, она пошла на содействие, что ее не кормят принудительно, но делают ей определенные инъекции, поддерживающие, я так понимаю, была такая договоренность. Я примерял это на себя или на других коллег, даже спрашивал у других коллег, которые и комбаты, и воины, они говорили, что они так бы не смогли. И для меня пример Надежды Савченко, голодавшей столько, ну, это пример мужественного, нечеловеческого. Я общался с Мустафой Джамилевым, как вы знаете, это известный правозащитник, крымско-татарский деятель, который еще в советское время сидел в советской тюрьме, и он тоже очень долго голодал, но его принудительно, как он говорил, держали за руки, за ноги, раскрывали рот, специальные инъекции вводили, и таким образом принудительно он голодал, но получал какое-то питание, и он был просто, ну, он сопереживал Надежде, потому что знает, как это тяжело. И, ну, действительно, я просто не хочу даже об этом вспоминать.
Да, давайте тогда сейчас мы с этой темы уйдем. Просто я напомню, Марк, а как вот это было юридически оформлено, голодовка? Потому что это, по-моему, сейчас как-то процессуально, ведь какие-то наказания за это существуют.
Ну, смотрите, конечно, случай Надежды Викторовны исключительный. Формально действительно наказания существуют, но в СИЗО она же ведь, скажем так, еще обвиняемая, не осуждена. Процедура следующая. Она подает заявление о начале голодовки, ее перемещают в одиночную камеру. Таков порядок. Ее сразу в конце декабря переместили, как только она объявила о голодовке. Ну, это вторая половина была декабря. Она действительно отказалась принимать пищу. Она требовала, так сказать, ну, понятно, значит, разобраться в ее деле как можно скорее, отпустить ее, признать невиновной, соответственно, допустить к ней врачей. Это началось, и, наверное, вот буквально первые там, 2 недели она голодала, потом уже начались разговоры о принудительном кормлении, перемещении ее в стационар больницы «Матросская тишина». Туда ее переместили, это другой СИЗО, она изначально сидела в СИЗО 6, женское СИЗО в Печатниках. И там уже как бы через, наверное, уже месяц, когда она действительно сильно ослабла, разговор стоял о принудительном кормлении, и тогда согласились на инъекции глюкозы. Почему так долго голодала Савченко? Потому что ей вводили достаточно большое количество вот этих инъекций глюкозы через вену. Вот, это очень много было, да.
Давайте тогда вспомним, помните, в самый критический момент группа российских писателей и вообще писателей творческой интеллигенции написала письмо в Кремль. В частности, один из его авторов был Владимир Николаевич Войнович. Да. Он у нас сейчас на прямой телефонной связи. Владимир Николаевич, напомните, что вас подвигло тогда подписать вот это письмо «Отчаянная в защиту надежды»? Вам слово.
Ну, я написал просто потому, что я, во-первых, вы знаете, я за ее судьбой слежу с самого начала, когда она была арестована. Я еще смотрел, когда ее допрашивали еще там в Донбассе после пленения. Вот я видел и слышал этот допрос, и я вижу, что... Я просто уверен, что все, во-первых, то, что ей шьют убийство этих журналистов, я думаю, что... Я просто уверен, во-первых, что это вранье, во-вторых, все-таки... Потом я не знаю, какое ее участие было вообще в этих боевых действиях. Потом вообще, ну, насколько мне известно, я думаю, другим тоже известно, что там, где идет война, там бывает, что пули или снаряды, они не совсем разбирают, кто есть кто, особенно какие-нибудь дальнобойные снаряды. И если говорят про нее, что она наводчица, значит, она была где-то, по-моему, довольно далеко. Не знаю, в общем, короче говоря, я в виновность ее не верю. Я вижу, что с ней обращаются очень мерзко. Кроме того, она у нас считается, кем она считается? Военнопленной. Она, насколько я понимаю, была захвачена все-таки не на российской территории, была перевезена. Значит, обращение с ней... Ну, я считаю, что... Короче говоря, я считаю, что российская власть... позорит себя таким обращением. Вообще, даже, как я уже говорил, даже, между прочим, вообще обычно у людей воюющих бывает еще уважение к противнику, к стойкому противнику, а она проявляет вообще необычайное мужество, вообще очень твердый характер и достойна всяческого уважения.
Да, Владимир Николаевич, оставайтесь на связи. Сейчас мы зададим вопрос еще коллеге Надежды по фракции Алексею Рябчину. Алексей, вы доверяете вообще вот этим новым данным Следственного комитета о том, что она чуть ли не сама участвовала вот в операции по уничтожению российской съемочной группы?
Вы знаете, что меня больше всего пугает, вот когда я читаю новости про Савченко или просто любые новости из России? Мне пугает то, что я перестал удивляться, потому что... Я даже если в следующей новостью прочитал, что Надежда Савченко распяла мальчика в Славянске и занималась изнасилованием эпилептических старушек и прочими другими версиями пропаганды, я бы уже не удивлялся, потому что все, что говорится, это такой абсурд. И для меня очень важны слова как раз Владимира, то, что он сказал. Российская власть себя позорит. Это действительно позор, расправа над... И это, знаете, как... Все, что бы ни делалось по отношению к Надежде Савченко, идет только ей в позитив и в ее имидж на международном сообществе. А я могу сказать, что для меня и для очень многих международных партнеров дело Надежды Савченко – это прямой индикатор соблюдения Минских соглашений. Потому что Россия очень много рассказывает везде и доказывает, что кто не соблюдает Минские соглашения. Но есть там один пункт, и он стоит один из первых. Обмен пленных всех на всех. И Надежда Савченко – это просто индикатор доброй воли исполнения Минских соглашений. Пока она сидит в тюрьме, Я не верю, что Россия хочет соблюдать Минские соглашения, а это, следовательно, больше санкций, больше международной изоляции. И поверьте, на каждой встрече я и мои коллеги, и по фракции «Батьковщина», и по другим фракциям, и здесь у нас одностайная поддержка всей Верховной Рады и коалиции, и оппозиции, что Надежда Савченко, наша коллега, украинский депутат, это герой Украины, которая должна вернуться к нам домой, неважно какими методами, обменена на грушников, которые убивали украинских солдат, или, я не знаю, согласится ли еще на это Надежда, либо другими мероприятиями, и я уверен, настанет такой день, когда Надежда будет здесь, и все, что делает по отношению к ней российская власть сейчас, оно еще отыграется, и это будет только ей на плюс.
Большое спасибо вам, Алексей, за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что это был Алексей Рябчин, депутат Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина», коллега Надежды Савченко. Спасибо, Алексей. Марк, как вы считаете, вот, возможен ли обмен действительно высокопоставленных каких-то офицеров или вот на этих скандальную группу военной разведки?
Ну, я думаю, да, потому что, ну, Кремль ведь никогда не согласится признать свою вину за то, что человека похитили и год держали невиновного человека в тюрьме. Никогда этого не будет. Ровно поэтому суд, который пройдет, я думаю, между июлем и августом, суд по существу, признает Савченко виновной. Не надо питать никаких иллюзий, никакого российского свободного независимого суда, неангажированного, нет. Нет такого суда, который бы мог бы признать законными все действия российского следствия, если бы оно не было негативно предрасположено. Нет такого свободного независимого суда, который бы выслужил в сторону защиты. Поэтому ее признают виновной, не надо этого бояться, потому что решение проблемы кейса Савченко в политическом русле лежит, а не в процессуальном. То есть вот как раз обмен вот этих Ерофеева и Александрова, ну, в общем, российских военнослужащих, которых тоже надо как-то возвращать, и Надежды Савченко – это единственный способ. Произойти процессуально это может только так, когда пройдут два суда, в Киеве, соответственно, и в Москве, и в соответствии с соглашением о правовой помощи, которое продолжает действовать между Россией и Украиной, Савченко отправит отбывать наказание по запросу Украины в Украину, а этих двух военнослужащих отправят по запросу России, соответственно, к нам сюда, в Москву. И это лучший из способов, который мог бы разрешить этот Гордиев узел и, в конце концов, снять то огромное давление, которое в связи с делом Савченко на Кремль оказывается. Если Кремль к этому расположен, если Кремль этого хочет. А мы точного ответа ведь не знаем. Поэтому здесь для того, чтобы произошел этот обмен, нужна еще и добрая воля. Ну или расчет. Кто сейчас 100% может утверждать, что у Кремля достаточно разума для того, чтобы действительно пойти на этот обмен? Я точно знаю, что украинская власть в лице Порошенко, значит, готова к этому обмену. У меня эта информация есть. А вот что будет происходить дальше, кстати, во многом будет зависеть от того, как пройдет суд по существу именно здесь, в Москве, по делу Савченко.
Вопрос Владимиру Войновичу. Вот вы ваше письмо подписали в феврале. И помните, у нас была тоже передача примерно в этом же составе. Мы собирались, еще были узники Болотной у нас здесь в студии. Как вы считаете, почему вот власть почти за полгода так и не прислушалась к вашему зову и не пошла ни на какие уступки, а наоборот ужесточила обвинения против Надежды? Вам слово, Владимир Николаевич.
Я бы только хотел сказать, что я не подписал его, а написал, так, поскольку это не коллективное письмо, так сказать, мое личное обращение. Вот, но я, честно говоря, не ожидал конкретного ответа на мое письмо, но я надеялся, что вот эта волна протестов, которая все-таки идет и которая будет еще выше, особенно если ее осудят, то протесты, я просто уверен, они уйдут далеко за границы России и Украины. И просто меня вот, кстати, я не знаю, как, что разумно сделать практически, там на кого-то обменять, но я просто хочу сказать, что таким образом власти сильно подрывают престиж России, о котором они якобы заботятся и даже назначают каких-то людей, которые способствовали бы улучшению образа России. Так вот, обращение с Надеждой Савченко ухудшает и, между прочим, доказывает, что Россия все-таки является стороной конфликта. И еще я хочу сказать, вот насчет предложения обменять ее на этих самых ГРУшников, тогда, если бы это произошло, тогда бы мне стало жаль этих ГРУшников, потому что, поскольку они оказались в плену, в тяжелой обстановке, поскольку они не отказались поддерживать ту ложь, которая про них говорится, понимаете, то если они окажутся на родной территории, я им не позавидую.
Да, Россия от них отреклась по существу. А вот почему, да, я, конечно, понимаю, что это ваше письмо, но вот просто большая группа поддержала вас, интеллигенция. Вот раньше даже в советское время как-то более внимательно относились. Я понимаю, что был режим более бесчеловечный, может быть, так, хотя уже трудно сейчас сравнивать. Ну, а сейчас-то вообще никакой реакции за полгода. Я вот посмотрел, никто вам не ответил, и никто не...
Советский режим был более чувствительный. Он, правда, за такие письма бывало сильно наказывал. А тут, значит, просто... А сейчас власть чаще всего просто игнорирует такие обращения. Но она игнорирует, а в общем-то совершенно не заботиться о том образе страны, который складывается в глазах людей за пределами. И люди, живущие за пределами нашей страны, не только в Украине, а и во всех других странах, начинают относиться со все большей неприязнью и к России, и к россиянам. Вот. И это... Неприязнь будет расти, пока вот будут производиться такие действия, и сама война, и такое обращение с жертвами войны, с пленными, захваченными, заложниками и так далее.
Да, конечно, вот я знаю, что вы, наверное, имеете в виду, что кто отвечает за имидж России за рубежом, это вот Нарочницкая, бывший депутат, ну, и политолог Мигранян.
Раша Тудей, Симоньян. Киселева, по-моему, назначили ответственным за имидж России.
Ну, понимаете? Да, там влилось в его ведомство бывшее навещание. Мигранян такой есть еще, Андроник.
Мигранян, да. Но вообще их пропаганда производит совершенно обратное действие.
Да, вот, Марк, помните, раньше как-то, наверное, был такой банк такого материала для обмена, что ли, у Политбюро, и то Буковского поменяют, то еще кого-то.
Но я напомню, Буковского тогда поменяли на Карвалана, и тем самым уравняли режимы, так сказать, ну, авторитарные в Чили.
Хунты чилийские, да.
Чилийской хунты. Ну, а что, практика разве изменилась, у власти все те же, поэтому...
Последний громкий обмен был, да, был этого Сутягина, да, на шпионов.
Не, ну, видите как, все-таки там в тоталитарном СССР была идеология. Сейчас никакой идеологии нет. То есть об имидже что заботиться, если как бы имидж – это, там, я не знаю, мир социализма должен быть какой-то лакированный и так далее. А сейчас же нет такой потребности. Поэтому власть куда более цинична, она монетократическая. Она очень настроена, расположена к деньгам, а никак не к имиджу. И поэтому они легко этим пренебрегают. А те, вот, о кого мы круг сказали, кто занят имиджем, ну, они просто как скачут козлом по планете, понимаете? Потому что она же имеет рецидивы такие советской пропаганды. И она глупая совершенно, да? То есть вот обвинять там в фашизме, значит, Киев, там, где у них спикером еврей, значит, Яценюк наполовину еврей и так далее, и говорят, что это фашистская хунта, нацисты. Но по меньшей мере это вызывает смех. Я просто из Киева за этим наблюдаю, понимаете? Это же гомерический хохот. Поэтому другое дело, что они сами к себе очень серьезно относятся. И в случае с Савченко, вы знаете, это та же история, потому что, ну, женщина, старший лейтенант. Это проигрышная ситуация изначально, вы понимаете? Сказать, из нее рисовать садиста, убийцу и так далее, это очень смешно. Потому что она выглядит скорее как, ну, не сломленный духом человек, так сказать, очень особенный человек. Она вообще как бы женщина-лейтенант, единственный летчик во всей украинской армии женщина, понимаете? То есть это проигрышная ситуация с точки зрения пропаганды, понимаете? И поэтому уже заранее суд проигран с точки зрения морали, с точки зрения пропаганды, международного имиджа России. Тут уже вообще не о чем говорить. Сейчас вопрос только, как бы, сохранив максимально, насколько возможно, лицо, выйти из этой ситуации. Как раз обмен на военнопленных ГРУшников – это в каком-то смысле, конечно, попытка такого сохранения. То, что у нас пленный синоним предательства, конечно, им не позавидуешь, этим сотрудникам ГРУ, офицеру и сержанту, которые, если приедут сюда, конечно, будут разжалованы из армии, уволены, но, надеюсь, их не посадят за это, так сказать, не будут преследовать, хотя не берусь судить.
Владимир Войнович, вопрос. А как вот с вашей точки зрения выглядит вообще спекуляция на именах погибших журналистов? которых используют вот в пропагандистских целях нынешние кремлевские политтехнологи? Как это вот с моральной точки зрения выглядит, по-вашему?
Ну, я даже не знаю, что сказать. По-моему, ответ очевиден. Вообще спекуляции на жертвах, на страданиях, на смерти выглядит всегда отвратительно. И вообще эксплуатация этих случаев гибели журналистов, которые, конечно, они эти журналисты и их родные, близкие заслуживают сочувствия, потому что, ну что, они тоже, на самом деле, они хоть гражданские люди, но они вели себя как солдаты, они поехали там куда-то, погибли, неизвестно за что. Вот. Так что я их близким сочувствую, но эксплуатация их гибели, конечно, выглядит отвратительно.
Да, Марк, как вам показалось то, что педалируют по каждому поводу, и мемориальные доски им открыли?
Ну, понимаете, какая штука? История-то очень простая. Волошин Корнелюк с рядом других журналистов, Хроленко там такой был, они находились просто в гостинице в центре Луганска. Без опознавательных знаков, без жилетов, без аккредитации. Без бронежилетов, без маек, пресса,
да,
взяли, поехали на передовую.
Их, наверное, Пореченков в тот раз забрал себе.
Ну, это позже уже было. Но, понимаете, они поехали на передовую. Что? Обычный обстрел. То есть в этом районе в тот момент шли бои между Айдаром и батальоном «Заря». Случайные фактически два выстрела. Какой-то специальной корректировки огня по каким-то специальным объектам там все-таки не было. А разрыв, осколки от гаубиц 122 мм, 200 метров разлета. Вы понимаете, кусок металла через тебя пролетает, и тебя нет. А это драматическая гибель, моментальная фактически. Ну, по дороге уже, там, Волошин на месте, Корнелюк по дороге умер. Сам Корнелюк родом, кстати, с Донбасса. У него родители в Запорожье. А, да, здесь очень переживала мать Волошина. Она приходила на несколько судебных заседаний по Савченко. Встретилась с матерью, с Марией Ивановной Савченко. Сама по себе эта встреча, вы понимаете, насколько дикая. У одной, значит, погиб сын там, вот так драматически погиб. И она ищет мать Волошина, как бы ей испить это горе, ну, хотя бы осудив Савченко. Совершенно невиновную и ни при чем, не имеющую отношения к гибели этих, ее сына, понимаете? Поэтому эксплуатация налицо.
Спекуляция даже.
Спекуляция, да. Спекуляция, эксплуатация властью, следствием этой темы налицо. Я это вижу. Зачем мать Волошина было приводить на суд? Не по своей же воле она пришла. Поэтому, понимаете, пропагандистски вообще использована история. Савченко была, ну, попытка ее с самого начала. То есть Савченко была нужна именно для пропагандистской цели, иначе зачем ее перевезли-то сюда? Но не получилось, все пошло не так, все сломалось. И суд, который предстоит над Савченко, будет апогеем этого безумства. Потому что, ну, вы можете сколько угодно скакать на теме того, что она соучаствовал в убийстве журналистов, но как вы будете на суде доказывать, что она добровольно под видом беженки перешла границу? Ну, ни один нормальный человек в здравом уме не поверит, что даже если бы ее отпустили из плена, она пошла бы не в сторону Киева, а пошла бы в сторону Москвы. Это безумие. И выходить с таким в суд, я считаю, для следствия – это позор. Но, тем не менее, нам это предстоит, по-видимому.
А как вы считаете, Марк, чем может гражданское общество, интеллигенция помочь вот в данной ситуации, поскольку мы видим, что Владимир Николаевич несколько так обескуражен отсутствием реакции вообще полностью из Кремля на его письмо?
Ну, да, Владимир Николаевич прав, так сказать, они абсолютно нечувствительны к такого рода проявлению. Савченко голодала, они не проявляли вообще никакого сочувствия. Поэтому ждать, конечно, реакции Кремля не стоит. Надо действовать не в расчете на реакцию Кремля. Нужно действовать в одностороннем порядке. Я всегда об этом говорю. В тот период, кстати, в период Минских соглашений, когда вроде бы забрежила возможность все-таки обмена Савченко, напомню, было еще одно письмо. Письмо, которое в «Новой газете» публиковалось, Зоя Светова инициировала его, собирали подписи и так далее. Собрали, по-моему, боюсь соврать, чуть меньше 100 тысяч, ну, или 50 тысяч, сейчас точно не скажу. Передали это письмо в Кремль, реакции никакой. Почему? Потому что всегда обращаются, вот вы проявите милосердие, гуманизм и так далее, Владимир Владимирович, вы такой хорошенький, сделайте хоть что-нибудь. Никогда, никогда не надо действовать с позиции, такой ущербной позиции, в поддавки играть. Нужно требовать, да? Нужно настаивать на своем, никогда не просить. Власть не чувствительна к проявлениям вот этих гуманитарных чувств и так далее, к обращению к ней, к милосердию, апеллированию. Нужно требовать. Если интеллигенция с началом суда неважно, интеллигенция, не интеллигенция, люди, которые следят за делом Савченко и в России, пусть их немного, сочувствуют ей, да, в том, что она испытывает в течение года все эти страдания, они должны выступать с требованиями. Это одностороннее обращение. Не надо ждать никакой реакции. Просто нужно заявлять свою позицию. Публично, если это возможно. Мне кажется, это куда более эффективно.
Владимир Войнович, вопрос. Вот вы разделяете, этот Марк почти по Булгакову сказал, никогда не просите у тех, кто сильнее вас, и, по-моему, там сами придут и сами все дадут. Или следует, как на Западе? На Западе все-таки весомо общественное мнение. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что это зависит от адресата. Когда, вот я вспоминаю советские времена, я думаю, что сначала мы обращались к советским властям с просьбами, да, взывали к разуму, и, по-моему, на первом этапе это правильно. А когда власть уже демонстрирует свое непонимание и невнимание к таким обращениям, когда она их игнорирует и нагло игнорирует, тогда уже, конечно, можно переходить к другому языку. В данном случае уже ясно, что власть просто так не реагирует. Но меня все-таки вот это вот удивляет, вот эта вот тупость власти, которая, понимаете, ну, вот она сделала, значит, Толеран бы назвал это преступление ошибкой, да, сделала такую ошибку, но ей, бывает, подсказывает, ну, вот сделайте так, пойдите на такой компромисс, ну, придумайте что-нибудь, придумайте, выйдите из положения. Нет, они тупо ведут, действительно, если будет этот суд, и ее действительно осудят, она поднимется в глазах людей уже на такую недосягаемую высоту, что российской власти ничего не остается, кроме, ну, как я уже сказал, позора. И вот меня удивляет это все-таки, потому что бывают режимы жестокие, но у них есть хотя бы разум какой-то, вот, и какая-то степень благоразумия им бывает свойственно, а тут вообще не похоже, что оно есть.
Марк, а что-нибудь в Страсбурге есть по делу Надежды?
Да, что, жалоба была еще в июле подана. Сейчас я вот, кстати, получил ответ российской стороны на нашу жалобу. Но она не одна, несколько жалоб было подано. У нас приоритетный порядок. В Европейском суде по правам человека зарегистрирована, находится наша жалоба. Но вы знаете, это очень консервативная инстанция. Мы дойдем до рассмотрения этого дела года через 3-4. Поэтому ой, да, очень сильно рассчитывать не приходится на скорость. Параллельно мы запустили процедуру в Женеве у Анденеса, это уполномоченный по правам человека, комиссия по незаконным задержаниям. Сейчас мы состоим с ними в диалоге. Это производная от ООН, уполномоченного, да, института. Но там тоже, как бы, есть свои процедуры секретные, по которым вообще-то Савченко должны были бы освободить при включении этого механизма в освобождении Савченко. Но с Россией все не так, все не работает, понимаете? Ни то, ни это, ни третье.
А все какие пункты конвенции по правам человека были нарушены?
Европейская конвенция по правам человека и гражданина? Да там все практически набор статей.
В ее случае, да?
Да, конечно. То есть, фактически мы имеем дело с, ну, тотальным нарушением ее прав. Не будем забывать, что она ведь иностранная гражданка. Понимаете? В отношении ее в особенном порядке должны действовать эти права. А не просто там российский гражданин, который, сказать, преследуется. Хотя, ну, разницы никакой. Россия состоит в Совете Европы, и в одинаковой степени конвенция европейская о правах человека и гражданина распространяется как на украинца, так и на россиянина. Но, тем не менее, то есть нужно понимать, что ее права должны быть защищены даже куда больше, потому что гарантом выступают еще и международные отношения между Россией и Украиной. Дипломатическая, например, консульская поддержка должна в полном объеме обеспечиваться. Ну, слава богу, Савченко это налажено. А ряду украинцев она не гарантирована. Какой-нибудь Микола Карпюк, который находится в Владикавказе, СИЗО, так он вообще еще ни разу его никто не видел за полтора года. Поэтому, видите как, нарушены конвенции, и мы будем отстаивать эти права и в международных правовых институциях.
А как это повлияло на Надежду, то, что с ней вместе голодал Виктор Файнберг, один из тех 8 демонстрантов 68-го года, которые вышли против...
Она ему написала письмо.
Да,
они обменивались письмами, и Файнберга письмо, по-моему, даже я лично передавал. Ответ, по-моему, Илья Новиков передавал ему. Ну, то есть она не очень искушенный в политических вопросах человек. Ну, например, даже письма, которые я передал от Саши Подрабинника, известного российского правозащитника, или от Файнберга, когда мы рассказывали о том, чем они занимались в свои годы, будучи диссидентами.
Для нее это было
наверное. Да, это было. Она очень впечатлена этим была. И она очень любит такие письма. Ей скучно, конечно. И она отвечала. И для нее это, вот эта солидарность и поддержка была очень важна. Те письма, которые доходят, она состоит в переписке. Ну, понятно, что иллюстрируются письма, цензурируются, но она, так сказать, очень и очень с большим, так сказать, вниманием и радостью отнеслась вот к таким обращениям к ней.
Владимир Войнович, вопрос. Вот почему именно ваше поколение, вот, шестидесятники или вообще диссиденты вашего призыва, вот они более чувствительно оказались к этому случаю, и вот даже Виктор Файнберг сам стал голодать в знак солидарности с Надеждой, а вот как-то более молодое поколение политиков менее обостренно чувствовали ситуацию?
Думаю, что, может быть, потому что мы еще помнили Сталина, и поэтому, когда с приходом к власти брежневской команды начали закручивать гайки и начали сажать сначала писателей, а потом всех других, мы это остро чувствовали, возможность возвращения реальной сталинщины в наше время. А теперь люди этого не чувствуют, они даже наоборот, они даже думают, что, ну так, во всяком случае, тут пропаганда сработала очень хорошо. Значит, они думают, что Сталин это хорошо, и вообще, может быть, не знаю, вот это... Ну, кроме всего, как ни странно, эта пропаганда сегодняшняя, она действует гораздо более удачно, чем советская. Советская пропаганда все-таки очень многие люди, огромное количество ей не верило. Если они говорили там что-то плохое про Соединенные Штаты, то молодежь наоборот думала, что в Соединенных Штатах вообще ничего плохого не бывает. Там все хорошее, там джинсы, джаз, Кока-Кола, Бродвей, свет и музыка. Вот. Теперешняя пропаганда, она каким-то образом достигает своего. Может быть, потому что вот пришло поколение, на которое многие рассчитывали, что придет свободное поколение, а оно пришло поколение, свободное от памяти.
Да, спасибо, Владимир Николаевич. Оставайтесь на связи. Напомню, что в эфире программа «Грани времени», и мы обсуждаем случай и судьбу Надежды Савченко. Но не только при Брежневе, а при Горбачеве мы помним, что таким, что ли, событием, которое подвигло на освобождение политзаключенных, стала гибель от голодовки Анатолия Марченко, да?
Ну, это сыграло, конечно, роль.
После этого сразу Горбачев позвонил Сахарову.
Да, да. И, ну, вы знаете, это было одномоментное событие с Марченко, но вообще-то там весь, в общем-то, 85-й уже год, уже понятно было, что шло к потеплению. Потому что Горбачев сильно нуждался в поддержке Запада. И я думаю, что даже внутри Политбюро, вот сейчас уже об этом можно судить, обсуждение, они при всех дискуссиях понимали, что это не стоит того. Диссиденты – это была капля в море советского общества. И поэтому эту монетку, эту гирьку можно было бросить на весы. И так и сделали. Отпустили огромное количество диссидентов. Я вот со многими из них, когда они вышли, разговаривал, будучи молодым человеком, состояв в разных организациях неформальных, тогда их называли. Ну, в частности, с Валерием Сендеровым в НТС мы вот много беседовали. То есть не очень понятен был им самим механизм, потому что, вы знаете, там были споры, подписывать ли бумагу о выходе согласия или не подписывать. Представляете, какая дискуссия?
Ну да, например, Александр Подрабинник
не подписал, Саша не подписал. Но вот, то есть, сейчас мы даже не можем себе представить, что одной бумагой может стать предмет дискуссии, вот, например, если за счет нее можно было выпустить узников Болотной, да? То есть, сейчас уже на такие жертвы легко пойдут.
Конечно.
Вот, поэтому здесь, видимо, барьер был политический, конечно, в том смысле, что сама система постепенно шла к своему самоликвидации. И диссиденты было то малое, чем они готовы были уж точно поступиться.
А как, по-вашему, вот нынешний режим не повторяет ли ту же ошибку?
Он повторяет все возможные ошибки. Другое дело, что мы осознаем, что этот режим все-таки авторитарный. То есть он оставляет частные свободы, которые позволяют людям, ну, в конце концов, взять и уехать. И это создает некую иллюзию у тех, кто остается, кстати сказать, что все не так страшно. О Сталине можно поразговаривать, но если надо, уехать на учебу за границу. Вот чем плохо поколение нулевых. что наряду с амбициозностью и цинизмом появилось и какое-то такое состояние успокоения, хеджирование самого себя. Что я-то, конечно, если что, я-то в лагерь-то не поеду. У меня же есть паспорт заграничный, я могу сесть уехать, к примеру. Парадокс, что эта пропаганда действует эффективно еще и поэтому. Что есть некая социальная скорлупа, которая позволяет существовать отдельно от государства. При советской власти такой не было. Да? И поэтому при всей разнообразности альтернативы получения информации, ну, допустим, через интернет, люди предпочитают ее не получать, эту свободную информацию. Она их обременяет, она их травмирует, она создает у них неприятные ощущения. Поэтому госпропаганда легко проходит через них, как эфир. Да, вот темный эфир такой через пространство.
А какие средства массовой информации наиболее внимательны к делу Савченко?
Вы знаете, украинские, прежде всего, на первом месте. Это практически все украинские СМИ ведущие, потому что они интересуются, ежедневно звонят, освещают эту информацию у себя. И телевизионные каналы, и чуть-чуть газеты, радиостанции. А, безусловно, часть независимых сетевых изданий в России. Вот, они внимательно следят за этим делом. Это не подцензурно, их немного таких изданий, не подконтрольные власти. То же самое делают и громадное число западных СМИ, они тоже освещают дело Савченко, но по-своему, со своих позиций. Потому что дело Савченко, в отличие от других громких дел предыдущих лет, ну, того же пусть и Райт, это дело имеет пристальный взор, пристальное внимание истеблишмента. Да? Не обывателей широких вот, в западном мире, а именно истеблишмента. И поэтому серьезные политические издания, там какие-нибудь Washington Post или Wall Street Journal, они, безусловно, интересуются внимательно, дают огромное число статей по текущим событиям, новостям, ну и аналитику в связи с делом Савченко.
Да. А как вы считаете, вот мировые средства массовой информации способны как-то поднять, забить в колокол, поднять тревогу и привлечь внимание к делу Надежды, раз на местные у нашей замалчивают?
Да, да, но они воздействуют на свою власть. Да? Американские СМИ воздействуют на свою американскую администрацию, европейские на европейские институты. И это тоже очень эффективно, потому что санкции – это производное от нерешения проблемы Савченко в России. Ведь мы не исключаем, что это все приведет к списку Савченко, о чем уже много раз говорилось. А это не просто, так сказать, запреты на въезд, это еще и материальный удар очень сильный по окружению Путина. Непонятно, в том числе, когда мы обсуждали рациональность этой власти, непонимание связи этих вещей. Санкции вы получаете за то, что вы не следуете международным нормам права. И те, кто вам пытаются внушить, что гораздо более спокойнее для вас было бы разрешить миром это дело, нужно, так сказать, поддаваться этому внушению, а не отталкивать его от себя, потому что последствия будут именно такими. И мировые СМИ, они воздействуют на свои власти, которые как раз усиливают эти санкции.
Да, а вы доверяете тем данным, которые появились сейчас в «Новой газете» о том, какие генералы там из российских силовых структур сейчас готовят наступление? Вообще, вот, чувствуется напряженность между Москвой и Киевом?
Вы знаете, я думаю, что сейчас уже об этом с повестки дня война как вопрос снята. Потому что, скорее, я вижу другой процесс. Наверняка есть в силовом блоке сторонники более жесткой линии для того, чтобы ворваться в Киев на танках. Но сейчас это сделать невозможно даже с точки зрения военной. Количество жертв, потерь и всего остального будет столь несоразмеримым. Это речь пойдет даже не на десятки, а на сотни тысяч убитых. Сотни тысяч убитых. Я приблизительно представляю себе, как, насколько прошедший год войны украинская армия подготовлена к отражению такой атаки. И несмотря на всю мощь российской, Кремль не готов к таким жертвам. Не готов к тому, чтобы пойти на открытую экспансию уже целого государства. Иначе зачем тогда изображать, что российских войск на территории востока Украины, Донбасса нет? Я не верю в такую перспективу. Я думаю, что это специально сам Кремль, возможно, экстраполирует эту информацию, пугает ею, обнародует ее именно в таком виде, особенно через независимые СМИ, потенциальных переговорщиков со стороны Киева.
А вас настораживает, что как о чем-то будничном говорят о применении локальном, там, даже ядерного оружия?
Ну вот и мы знаем, кто...
В ток-шоу на втором канале.
Ну вот я вот Киселеву, который подобными вещами занимается, или там Соловьеву и подобным, я вообще не отношусь как не только к журналистам, а как к людям вообще, которые заслуживают, чтобы их слушали. Потому что, ну, во-первых, сам Кремль куда более осторожен в таких вещах. Он осознает, что в такой войне, в таких бряцаньях оружием, так сказать, выиграть нельзя. Потому что, ну, несоразмеримы, так сказать, возможности России и остального мира. А потом ответ на вопрос, а зачем? Его ведь нет. угроза ядерным оружием, она абсолютно и совершенно бессмысленна. Это уже прошли во второй половине 20 века, поняв, что доктрина ядерного сдерживания, она имела только ту ценность, когда оружие не применено. Так сказать, попытка возобновить эти старые схемы, она ни к чему хорошему ведь не приведет. Поэтому я считаю, что милитаризация и все подобного рода вещи – это сугубо пропагандистский трюк. За этим нет ничего серьезного, ничего существенного.
А какова, по-вашему, роль органов госбезопасности, скажем так, России вообще вот в этом данном деле?
О, она высочайшая. Дело в том, что официальное оперативное сопровождение этого дела осуществляет УЗКС ФСБ России, ну, это хорошо знакомая мне служба. Сейчас она сконцентрировала в себе все функции политической полиции. То есть никаких уже центров ФЭ, это все забудьте. Сейчас всем занимается УЗКС, это Управление защиты конституционного строя ФСБ России. Очень серьезная разветвленная структура. Она официально сопровождает это дело. Меня и моих коллег с утра до ночи прослушивают, просматривают, переиллюстрируют всю почту, крадут документы. То есть,
ну, мы находимся в памяти компьютера?
Да, ну, конечно, компьютеры, это все прозрачно, все. Но они делают это через, я думаю, способы сугубо программные, конечно. Но, вы же понимаете, телефоны, мессенджеры и так далее, это все предельно прозрачно. То есть, все это контролируется. Более того, я хочу сказать, что надо понимать, что у нас среда вообще вся предельно инфильтрирована. Вот. Я не берусь оценивать степень 100%, 50%, но то, что вокруг нас люди, которые сотрудничают с известными ведомствами, не надо питать никаких иллюзий, надо к этому спокойно относиться. Поэтому ФСБ вообще контролирует, в принципе, все политические дела. Ну, а уж такого масштаба дела было бы и смешно говорить.
А как вы отнеслись к тому, что сегодня прошли обыски даже на дому у сотрудников ассоциации «Голос», которая давно признана иностранным агентом и уже не существует, по какому-то делу, которое возбуждено в Саратове?
Не в Саратове. Самаре, это моя родина. Я знаю против
обижать,
кого.
Да.
Нет, дело не в этом. Я прекрасно знаю и ассоциацию «Голос», и Людмилу Кузьмину, которая возглавляла эту ассоциацию «Голос» в Самаре. Ну, это такая атомарная величина, которая еще что-то пыталась делать. Но Самара, это же, понимаете, это же даже не Москва. Вот. А то, что проводят обыски, ну, это как спорт. Понимаете, это как спорт. Если вам надо, так сказать, размяться, то они, наверное, посылают в такие места, вот в штаб-квартиру «Голоса» в Москве, как межрегиональные, я так понимаю, они сейчас существуют ассоциации, посылают их размяться. На таких, как «Голос», они разминаются, потому что это овощные такие персонажи. На них можно, так сказать, поупражняться, чтобы серьезно заняться кем-то более серьезным.
Да, ну что, домой даже пришли.
А? Да хоть. Когда это кого останавливало? Обычное дело.
А вот, кстати, к вам, как бывшему участнику стороной в процессе «Пусть Riot», как вы восприняли вот то, что мракобесы пришли и сорвали вечеринку «Серебряного дождя»?
Ну, я вот видел, из того, что я видел отца Дмитрия Смирнова, да, ну, это просто, ну, слушайте, это настоящий цирк и шапито. Вот, я, конечно, против того, чтобы их привлекать к уголовной ответственности, как тут некоторые предлагают, но просто мы находимся в таком клиническом маразме, вы понимаете? То есть это уже, это даже не мракобесие, это просто вот чистое институт сербского, это Кащенко. Чистая Кащенко и больше ничего. Незамутненная химически чистая Кащенко. Я считаю, что их всех надо лечить электричеством.
Да, ну вообще в целом же этот процесс «Пусть Riot» сделал их безнаказанными.
Вы знаете, процесс «Пусть Riot», он был на повестке. Тогда у нас были духовные скрепы. Сейчас, кстати, власть отказалась от всяких духовных скреп, потому что чем отличается авторитарная система от тоталитарных? У них лозунг дня. Вот как в Германии, в нацистской. Да, вот знаете, вот сегодня лозунг дня «Евреи вон». Пивные вот эти кружочки, да, кружки. Завтра, значит, новый лозунг. Борьба за женщины, вот эта кухня и так далее, и так далее. Так и тут. Вот вчера были духовные скрепы. Сегодня у нас уже не духовные скрепы. У нас Путин развелся. Так? Значит, сейчас у нас совершенно другой тренд. У нас сейчас Украина, фашисты и так далее. То есть у нас новая религия.
Концепция изменилась.
Концепция изменилась, а те все еще из духовных скреп работают. Понимаете, отец Дмитрий Смирнов, он еще, так сказать, оттуда, он еще спусирает, продолжает бороться. Понимаете? Да, то есть... Он не ощутил изменения, значит, тренда. Ему надо просто рассказать.
Да, но все-таки и даже как-то стушевались сами организаторы вечеринки, никакого сопротивления не оказали.
То есть... Да я вообще считал, что их надо было на сцену выводить и продолжать шоу. Это же какая-то серебряная калоша, там же аттракцион.
Да.
Там все смеются, радуются. Вот надо было, чтобы они стали органической частью, значит, этого действия театрального. Это было бы вполне, кстати, об этом много бы писали, рекламу и так далее.
Да, то есть цирк уехал?
Да, а этих они всегда здесь. Они за цирком как привязанные на веревке.
Какие будут следующие следственные вот и процессуальные действия по процессу Надежды?
А смотрите, сейчас обвинительное заключение утверждает Генеральная прокуратура. По УПК дальше передается дело в суд. Вот, мы еще даже не знаем, ростовский это будет суд или московский это будет суд. Потому что одно из обвинений, как вы знаете, значит, по 322 статье «Незаконное пересечение границы», сначала говорит, что она в Воронежскую область пересекает, а мы обнаружили в материалах, что, оказывается, она в Ростовской области пересекала границу. Значит, соответственно, либо в Ростове, где произошло одно преступление, либо два, которых вне пределов Российской Федерации произошли в Луганске по 105 статье, значит, Москва. Значит, мы это узнаем, и будут предварительные слушания, они обычно закрытые, там определяется порядок, ряд ходатайств удовлетворяется, продлевает срок стражи, да, на 6 месяцев обычно, и дальше уже суд по существу. Это все может произойти до конца июля. И мы, так сказать, войдем плавно в этот процесс.
И там будут потерпевшей стороной, что будут родственники Корнелюка и Волошина?
Потерпевшие, да.
Но это же вообще даже
кощунство. Ну, они будут, да. Ну, я не знаю, может, их будут представить адвокаты, и сами они не придут на суд. Но наверняка какие-то адвокаты, их представители будут участвовать в суде наверняка.
Я помню, просто тяжелые были ситуации, когда затаскали по судам совершенно не нужно родственников вот троих погибших в августе 91 года. Я видел эти глаза родителей. То есть их явно использовали в политических целях. И они уже, в конце концов, даже не против ГКЧП уже ничего не имели, а просто
пытались... Понимаете, право самим лично не участвовать у них есть. Они могут своих представителей прислать. Как будет в этот раз, я не знаю. Возможно, для острастки как раз-таки кто-то и прибудет, но зрелище тяжелое. Тем более, я читал материал, делал, вы понимаете, я-то знакомый с фрагментами, остатками, значит, мозговой жидкости, там, и кожи, и так далее. То есть я-то всякого повидал. Но если эти материалы будут обнародоваться в суде и демонстрироваться, так сказать, в качестве письменных доказательств, то, конечно, присутствие родственников не так, чтобы желательно, поскольку это эмоциональное отношение к этому всему. То, что осталось от вашего сына, знаете, это тяжелое зрелище. Но еще раз хочу сказать, что мы не ждем от этого суда ни объективности, ни того, что он будет разбираться в этом деле по существу, законно, всесторонне, объективно. Но мы полагаем, что... Тем не менее, стороне защиты удастся доказать невиновность Савченко, и это никак не будет связано с финальным приговором.
Но вы допускаете, что могут превратить этот процесс в основную часть вот этого пропагандистского шоу всероссийского?
Это абсолютно точно они его превратят.
То есть, как когда-то дело ЮКОСа, сидеть она будет в клетке?
Да. Ну, аквариум, наверное. То есть, они это сделают однозначно, а иначе ради чего все было тогда? Если же они потихо хотели бы провести, ну, наверное, бы как-то, во-первых, не торопились бы, так бы не гнали. А гнали они еще почему? Потому что летом прошло. Сейчас же все разъезжаются в отпуска, и как бы снижается политическая активность. Тем более при той атмосфере, которая здесь, в России. Значит, они хотят, чтобы это все прошло незаметно и быстро. То есть, я даже допускаю, что максимум 2 недели будет длиться суд. Больше они на него не дадут. Это же не суд присяжных, это с коронным судьей, профессиональный суд, где единолично судья будет отметать наши ходатайства и по-быстрому гнать, так сказать, с 9 утра до 10 вечера. Мы это уже проходили.
И какая у вас останется апелляционная инстанция?
Ну, следующая инстанция будет апелляция. Это вновь рассмотреть дело по существу. Вторая инстанция по отношению к первой будет, если это Мосгорсуд, значит, будет президиум Мосгорсуда, ну и так далее.
Ну что ж, я так вижу, что, ну, слава богу, у Надежды больше нет никаких желаний таких вот силовыми методами давить наследство.
Пока
слава
нет.
Богу, да.
Пока нет.
Мы считаем, что это уже осталось позади. Напомню, что сегодня мы обсуждали дело Надежды Савченко, которое оказалось в центре общественного внимания в последние дни. И в нашей студии был ее адвокат Марк Фейгин, а на прямой телефонной связи был писатель Владимир Войнович и депутат Верховной Рады Алексей Рябчин. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».